Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине».
Здравствуйте, это программа «Просто о вине». Наши слушатели заждались уже новых подкастов, и, наконец, это происходит. Александр Садиков у микрофона, и рядом с нами Игорь Сердюк, заместитель генерального директора компании «Alma Valley», журналист-обозреватель, винный обозреватель журнала Forbes. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
И сегодня мы будем говорить о крымском виноделии, ну и, в частности, о хозяйстве «Alma Valley». Это, ну, если брать последние годы, в общем, довольно новый игрок на российском винном рынке, то есть всего лишь несколько лет назад появились эти вина у нас на полках. А для тех, кто, может быть, еще не до конца понял и представляет, что это такое, что такое Alma Valley?
Во-первых, Alma Valley — это Альминская долина. Альма — это замечательная река, одна из некогда полноводных рек Крыма. Просто, к сожалению, сейчас эта река перегорожена где-то в середине своего течения, и она дает свою воду водохранилищу, которым питается, в общем, многие земли Крыма и многие домохозяйства Крыма. Нам в нижнем течении Альмы достается, в общем, небольшой ручеек, но с нашей замечательной крыши, знаменитой альминской крыши, да, нашей винодельни, в которой много происходит всего важного в виноделии, вот оттуда видно Альма в некогда своем широком течении. Альма переводится с тюркского как яблоко, ну и Alma переводится с латыни немножко иначе, с некоторых современных латинских языков, а она переводится как душа. Мы вот этим немножко воспользовались, обыграли звучание этой замечательной реки и назвали так свое вино. Теперь для многих Alma, Alma — это наше вино.
Ну, а как получилось, что именно, допустим, в том месте вы решили делать вино? И вообще, здесь мы, наверное, подходим к тому вопросу, почему вы, в принципе, решили заняться именно вином не просто как обозреватель, да, или как человек, который разбирается, пробует, знает и рассказывает об этом людям, но и как производитель?
Ну, меня пригласили в этот проект. Проект начался гораздо раньше. Представьте себе, в 2006 году первые специалисты, которых пригласили инвесторы, московские инвесторы, иностранные специалисты, которых пригласили для обследования этой земли, пришли к замечательным выводам по строению почвы, по интересным особенностям терруара. Это просто уникальный, на самом деле, уголок Крыма. По строению почвы сначала. Это почти то же самое, что мы наблюдаем на правом берегу Бордо. То есть очень лоскутное по своему многообразию, по строению почвы. Примерно как правый берег, как Помроль. Любитель вина знает, что это такое. Область очень знаменитая великими маленькими замками. Это глинистая известковая почва, очень благодатная для возделывания лозы. Климат очень похожий и не похожий тоже. С одной стороны, та же 45-я параллель, что и в Бордо. С другой стороны, это не атлантический климат, как в Бордо, а скорее средиземноморский по своему характеру. Вот примерно представьте себе, соединить температурный режим Сицилии с почвой в Бордо. Вот получите Альминскую долину. И в таких условиях мы имеем массу возможностей делать очень необычные вина. Даже классические сорта винограда, европейские, мировые, в таких условиях неожиданные, яркие, дают результаты. С другой стороны, если мы сейчас переходим от европейских сортов, следующая задача – освоить автохтонные, аборигенные сорта Крыма, посмотреть, как они себя ведут в новых условиях, в новых технологических, энологических условиях, которые мы можем предоставить этим сортам для того, чтобы самовыразиться.
Раз вы сказали о Сицилии, о Бордо, значит ли это, что вина Alma Valley – это такая смесь Сицилии и Бордо по стилю?
Нет, не может быть. Получится что-то необычное, новое, удивительное. И вот это наши вина. Классический сорт Пино Нуар, который у нас в последнее время получается, да, не сразу, мы очень долго шли к его самовыражению какому-то отдельному. Он, с одной стороны, получается с большим телом, чем в Бургундии, на своей исторической родине. С другой стороны, у него даже цвет более насыщенный, танин более весомый, экстракт более яркий. Это то, что дает наше жаркое солнце. Вот. А с другой стороны, мы можем дойти до той же элегантности при всех вышеназванных качествах, которую имеет Бургундия. Удивительное сочетание. Мы к ним стремимся. То же самое классический сорт Sauvignon Blanc. Мы очень боялись, что наше южное солнце сыграет ту же злую шутку, которую, например, сыграло с ним солнце Новой Зеландии. И у нас появятся те же слишком яркие, на грани навязчивости, экзотические ароматы, которые, вот, которым знаменит Sauvignon Blanc из Новой Зеландии. Он знаменит-то хорошо, то есть мы, наверное, первой бутылке радуемся этим экзотическим оттенкам аромата, яркому вкусу и так далее. На второй бутылке еще, на третьей уже не очень. Нам удалось уйти от этого и сообщить нашему Sauvignon'у тонкость ароматическую и вкусовую, утонченность, которой скорее знаменит Sauvignon Blanc из Восточной Европы.
Ну, вот как раз мы начали говорить о винах, тогда расскажите подробнее о том, какие вина вы делаете, да, вот это, как я понимаю, в первую очередь довольно известные международные сорта.
Да, мы с них и начали, еще раз говорю, отчасти это произошло потому, что просто виноделие в Крыму в тот момент, когда начиналась история нашего хозяйства, недавняя история, как вы точно сказали, в 2006 году мы только начали исследовать землю, в 2008 году мы начали сажать лозы, в 2013 году у нас был введен в эксплуатацию наш, собственно, производственный комплекс, винодельня. И в 2013 же годом датируется первый урожай красных вин. Так вот, в это время питомников, которые могли бы нам дать качественный посадочный материал, не было. Да и сейчас в Крыму до сих пор нет качественного производителя саженцев. И мы должны, в общем-то, закупать саженцы из-за рубежа. Это вещь и дорогостоящая и тоже ненадежная, потому что какие бы мы ни имели партнерские отношения с поставщиками саженцев, они нет-нет, да и фигу в кармане нам подсунут. И в частности некоторые сорта винограда, которые мы покупали за границей в качестве саженцев, оказались на несколько лет спустя, мы узнали, что они все-таки оказались заражены опасными заболеваниями, часто неизлечимыми. Это проблема. Вот, и предъявить претензии сейчас, тем более в эпоху санкций, к этим производителям мы не можем.
Ну и вот здесь тогда возникает неизбежный вопрос о зависимости российских виноделов от чего-то иностранного. То есть в данном случае, допустим, вам нужны саженцы из Европы. Но, допустим, если мы говорим там о каких-то других составляющих, пробках, бутылках, еще чем-то. То есть, ну, все же говорят сейчас по-прежнему о всяком импортозамещении в сфере вина, в том числе, и что вот надо развивать российское. Дмитрий Медведев заявил, давайте 30% поставим, чтобы было в ресторанах и в магазинах российского вина. Вот, но насколько мы можем в плане российского вина быть самостоятельными?
Абсолютно самостоятельными мы, к сожалению, быть не можем. Но, может быть, это и не надо быть абсолютно самостоятельными, потому что виноделие — часть мировой культуры. Она обменивается технологиями, опытом, знаниями, и быть в изоляции, ну, это, как вам сказать, нынче говорят, не айс. Как раз советское виноделие во второй половине 20 века оказалось в изоляции от международной вот этой винной культуры и сильно отстала от нее, к сожалению. Вот я думаю, таких ошибок повторить не стоит. Другое дело, что зависимыми быть как бы на игле, на импортной, это тоже совсем не айс, потому что нам постоянно будут подсовывать не то. Мы должны быть вполне самостоятельными, самодостаточными и с этой позиции обмениваться с мировым виноделием и знаниями, и умением, технологией, наработками, открытиями. Тогда это интересно.
Говоря о российских винодельнях, мы часто сталкиваемся с тем, что в наших хозяйствах приглашают иностранных виноделов. Как с этим обстоит в Альме?
Прекрасно обстоит. Во-первых, у нас главный винодел немец. Такой, да, Томас Долл, он замечательный специалист, великолепный технарь, замечательный дегустатор, и он также щедро, без, так сказать, оглядки на какие бы то ни было там политические, какие-то культурологические разногласия, отдает свой опыт нашим молодым виноделам, новому поколению, уже абсолютно российских, так сказать, ребят из Крыма. Ну и наши-то вот подрастающие виноделы, они тоже были на практике и во Франции, и в Германии. Нет квалифицированного специалиста, который не обменивается опытом. Тот же самый Томас имел практику и в Риохе, в Испании, и в Австралии. Это принято среди виноделов.
Тогда, возвращаясь, собственно, к вашим винам, как потребителю понять, как в них ориентироваться? Я знаю, у вас есть несколько линеек. Может быть, вы расскажете о них подробнее?
Можно ориентироваться по цвету.
По этикеткам, по пинап-стилистике.
Верно. Это тоже подсказка. Если вы человек без, так сказать, таких особенных комплексов, без предубеждений, я думаю, вы много замечательных ощущений получите от наших более веселых вин, иронично оформленных этикетками стилем пинап. Мы таким... На самом деле эти вина очень серьезные, потому что мы реабилитируем целую категорию вин с остаточным сахаром. Природно-полусухие, природно-полусладкие, природно-сладкие вина, которые когда-то были очень популярны в Советском Союзе, во времена моей молодости, мы знаем их преимущественно по грузинскому виноделию, вот, но сейчас, может быть, и в Грузии они чуть-чуть теряют актуальность, но мы видим, что этот вкус и эта совокупность тех органолептических признаков, которым знамениты такие вина, очень актуальны. Это яркий аромат, приятная округляющая сладость, легкий на самом деле вкус, потому что эти вина по определению являются недобродом. То есть там невысокий алкоголь. Это очень актуальное направление в современном виноделии.
И это же довольно бюджетные вина.
Они достаточно бюджетные. И на самом деле это трудно с этим смириться, потому что производство их стоит дороже, чем вы думаете.
Ну, на полке, я так понимаю, они где-то в районе 500-600 рублей стоят.
Ну, скорее 600, чем 500. Это зависит также от аппетитов нашей розницы. Она довольно-таки нещедрая, наша розница. Очень любит завышать цену на наши вина, к сожалению. Привет, розница.
Но можно ли сказать, что вот, допустим, выпуская такие вина, да, природно полусладкие, там, полусухие, вы немножечко потакаете массовому вкусу, потому что все равно в глазах многих людей вино – это что-то полусладкое. При этом выпускаете более дорогие линейки, уже такие, как сказать, для ценителей.
Во-первых, мы не потакаем массовому вкусу, а пытаемся его воспитывать. Если бы мы потакали массовому вкусу, то мы бы делали вино с добавленным сахаром. Это было бы точно проще, это было бы, может быть, не так просто с точки зрения вложений в коммерциализацию, но это было технологически гораздо просто. Мы делаем вина с остаточным сахаром. Для того, чтобы сделать такое вино, надо дать в награду очень много чего, да, что на самом деле не так просто. Надо, чтобы он достиг нужных кондиций по сахару, по кислотности, по фенольной зрелости. Если все это сойдется в одной точке, тогда только такое вино получится. А потом сохранить это вино с вот этими редким сочетанием сахаристости, кислотности, низкого до сравнительного алкоголя. Такое вино очень хрупкое, его сохранить довольно непросто. Донести до потребителя совсем непросто. Так что мы никому не потакаем, а если наш потребитель попробует вместо того, что он привык, так или иначе, люди хотят пить что-нибудь сладкое, да, будь то сладкий чай, сладкая газировка или вина с каким-то содержанием сахара. Так вот, лучше пусть наш любимый, наш потребитель удовлетворяет свою потребность в сахаре через природный сахар, остаточный сахар в вине, чем если это будет намешанное какое-то сиропообразное, что бы то ни было. Так что нет, мы ничего не потакаем, мы, наоборот, воспитываем этот вкус.
Хорошо, ну, там с винами с остаточным сахаром более-менее понятно,
да,
ну, а вот...
Главное интересное, главное, что есть у нас, это как раз вина более серьезные, вина, которые подчеркивают ту или иную сортовую особенность того или иного сорта винограда, который показывают, как этот сорт винограда действительно уникально выражает себя в условиях альминского терруара, это то, что мы действительно, для нас это серьезный вызов, и выходя на этот серьезный уровень, и уровень цены, и уровень труда, вложенного в каждый из этих вин, мы очень серьезно, конечно, рискуем, потому что тут один шаг вправо, один шаг влево, вас не поймут. Вас не поймут потребители, которые сейчас очень требовательны. Они знают, грубо говоря, чем рислинг отличается от шардоне или чем савиньон отличается от пино блан. А у нас и то, и другое, и третье, и четвертое есть. То же самое с красными сортами, которые я уже отчасти упомянул, будь то пино нуар самый требовательный или шираз, который только кажется на самом деле таким попсовым, на самом деле очень тонкие сорты, будто Мерло или Каберне. Понимаете, у нас, с одной стороны, мы должны завоевать симпатии потребителя, потому что иначе мы не продадим то, что мы делаем. С другой стороны, мы должны получить серьезное признание у экспертов мирового уровня, иначе мы не докажем, что Крым в одном ряду с ведущими винодельческими регионами винного производства. Мы также идем на конкурсы, куда нас в последнее время пускают все реже, потому что мы до сих пор под санкциями. Европа по-прежнему не хочет признавать за Крымом место вот в этом самом элитном клубе виноделия, и нас немного не пускают. Но лучшие конкурсы уже нас признали, и мы за 3 года, за без малого 3 года, 2,5 года мы на рынке, на самом деле, всего, у нас всего уже 48 медалей.
Получается, что поскольку это Крым, то организаторы конкурсов боятся не пустить, или у них нет возможности какой-то поставить стенд с Альмавелли там, или каким-то еще крымским производителем. Почему так происходит?
Я не люблю политиков и не люблю политику, но часто, к сожалению, она нас касается.
Ну, я знаю, что вроде как продавать невозможно, да, крымские вина в Европу?
Невозможно. Но они, организаторы этих конкурсов, сошлись во мнении, что даже профессиональная выставка или профессиональный конкурс являются методом продвижения вина на своем рынке. Абсурд, потому что как можно продвигать то, чего нет на рынке? Нас нет на рынке, а мы будто бы продвигаем себя на рынке.
Получается, что Альмавелли продается только в России?
Совершенно точно. И продается очень успешно. По некоторым позициям мы действительно не успеваем от урожая до урожая. Мы постоянно...
Вот какой бестселлер есть? Вот какое самое популярное вино?
Несколько. Причем в разных ценовых категориях. Например, наш Ice Wine, который уникальное вино, подарок природы, потому что только в Альминской долине этого можно делать, потому что там такая тихая гавань, где можно вообще додержать виноград на лозе до заморозков. Ice Wine, который самый дорогой в нашей гамме, он самый бестселлер.
А самый дорогой — это сколько?
Ну, это сколько, смотря где вы его купите. Ну,
примерно вообще, да какой порядок?
Ну, в нашем честном розничном магазине одна бутылка емкости 0,375 литров стоит 3000 рублей. Это достаточно дорого, правда? И их постоянно не хватает. То есть до нового урожая у нас out of stock, и люди начинают записываться. Идем ниже. В нашей сортовой линейке, это наша середина по уровню цены, ну, на уровне розничной полки это от 1000 до 1200 рублей, в зависимости, опять же, от того, где это покупается. У нас есть несколько позиций, которые не доживают, так сказать, до своего следующего урожая. Среди них и Шираз, и Темпранили, и Пино Нуар. Каберне и Мерло еще доживают, ну, потому что их просто чуть-чуть побольше производим. И по нижней гамме у нас есть Альмавелли Ред, которая у нас производится в достаточно массовом количестве. Но и его, просто мы его продаем через супермаркет, это такое супермаркетное вино.
Ну, а вообще, если говорить об объемах производства, вот Альмавелли, это, если мы так говорим, это крупный производитель, средний там, или как это считается?
Средний по всемирным таким меркам, средний производитель. У нас изначально было 160 гектаров виноградников, сейчас мы довели площадь до 200 гектаров и будем докупать дальше, потому что нам надо расти. Это соответствует тенденции не только внутренней российской, потому что, вы видите, рынок сейчас насыщается крупнейшими производителями, они разукрупняются, и оставаться маленьким среди больших, ну, как минимум, опасно. Так что нам придется расти. Вот. Но если говорить про вот эти гектары, то, ну, сравните. Ну, вот, например, Шато Марго — это 140 гектаров, а у нас 160 гектаров. Шато Марго считается бутиковым хозяйством, а нас уже начинают говорить, что про нас какие-то не очень точно посвященные люди, виноделие, говорят, что Альмавелли — это одно из крупнейших. Конечно же, нет. Посмотрите на гигантов, которые и в Крыму есть, будь то Массандры. Посмотрите на еще большие размеры на Кубани. Посмотрите Шато Тамань, например. Вот там тысячи гектаров, да, то есть это гораздо больше, в разы, на порядок. Так какие же мы большие? Нам еще, чтобы быть большими, расти и расти надо. Но мы не совсем маленькие, есть совсем маленькие хозяйства, и, кстати, и в Крыму тоже есть. Я очень рад, что такое многообразие сегодня сохраняется в Крыму.
Но возвращаясь к цене, вопрос простого потребителя, почему так дорого? Ну, то есть большая часть вин на Альмувеле, это там категория все-таки 1000+. Что входит в эту цену, получается? Больше, дорогое производство.
Большая часть, это вы с чего взяли, что это большая часть?
Большая часть, скажем так, наименований.
Да, правильно, большая часть наименований, но не большая часть объема производимого Альмувеле. У нас есть замечательное, я привел в пример, да, Альмувеле Вайт, Альмувеле Ред, это наши базовые позиции Альмувель, которые продаются по цене примерно 500 рублей на полке. Да, это не 1000+. А у нас есть вино, которое мы не называем Альмувель, которое называется Вилина по названию населенного пункта, где находится наш винодельный и наши виноградники. И вот Вилина продается в небезызвестной большой сети розничной по цене примерно 200-250 рублей за бутылку.
Это недорого, но вот что касается там вин с красивыми красными этикетками и золотыми, как скифскими эмблемами.
Ну, это у каждого продукта своя цена. Притом, надо сказать, что я лично могу гарантировать, что и вина более дешевые совершенно замечательно пьются. Дело в том, что у каждого вина есть, ну, какая-то своя миссия. И эта миссия, выполнение этой миссии, ну, стоит определенных затрат. Вы понимаете, если человека бросать в бой на выполнение определенной задачи, он должен оснащен быть. Без соответствующей экипировки он может просто не достичь цели. Задача сортового вина со скифским золотом – показать точно выраженную сортовую линию, сортовой характер. То, как этот сортовой характер может выражаться в условиях терруара Альминской долины. Чтобы найти это выражение, надо долго работать, надо долго искать. И это стоит некоторых усилий, да? Эти усилия должны быть оценены. Есть еще более высокий уровень, резервный. Вот его задача – показать долговечность вина, показать его истинный потенциал для выдержки, развитие вина в течение нескольких лет. Это тоже задача, которая стоит дорого. Мы не можем все продавать по одной цене. Ну, нельзя.
Еще один вектор разговора – это Альма-бар. Почему вы решили развивать вот это направление? То есть таким образом можно как-то развить винную культуру?
Ну, конечно. Тут наши вина, каждый из наших вин можно попробовать по бокалам. Это далеко не каждый розничный магазин, не каждая винотека, не каждый ресторан позволит себе такое разнообразие вин открывать буквально по бокалам. Вот именно ради этого, в общем-то, мы и делали это в первую очередь. Дать людям возможность познакомиться с вином, прежде чем купить его в размере бутылки или там ящика. Так что это чистой воды, в общем, просветительская работа. Тут наша дистанция с нашим конечным потребителем сокращена до минимума. Тут мы можем напрямую говорить с нашим потребителем, проводить какие-то акции, делать какие-то ознакомительные дегустации. Причем как на конечного потребителя рассчитанные, так и, может быть, даже в большей степени рассчитанные на общение с профессионалами, кавистами, сомелье. Альма-бар – это такая маленькая территория, маленькое представительство Альминской долины в самых разных местах нашей действительно большой страны.
Но здесь только вина Альмовель.
Не только. И мы не стесняемся того, чтобы показывать наши альминские вина в контексте лучших достижений и российского, и мирового виноделия. Мы в этом окружении себя не чувствуем ущербными ни в коем случае.
Ну и в завершении вопрос, который, в общем-то, практически всегда возникает, когда мы говорим о российском виноделии, и это уже на протяжении нескольких лет, но вопрос по-прежнему остается актуальным. Вот в недавнем интервью Павел Швец сказал, что, в общем, он очень скептически настроен. А вот что вы думаете, чего нам ожидать в ближайшее время, в ближайшем будущем?
Ну, я вправе ожидать от Павла, так сказать, улучшения его настроения, в первую очередь. Ну, человек молодой, ему не грешно унывать, так сказать, в его-то молодые годы. Вот. Но я думаю, что это его скорее такая актерская немножко позиция, потому что я, безусловно, вижу, с какой энергией этот молодой, прекрасный винодел рассказывает и о своих винах, и о вообще будущем, так сказать, виноделии в мировом масштабе. Я, на самом деле, тут позволю себе быть немножко философом. Виноделие – одна из древнейших сфер приложения человеческого знания. и у каждой такой отрасли, у каждой такой области были там черные времена, были рассветы и, так сказать, закат, неважно. Но послушайте, вот у крымского виноделия их было, может быть, даже больше. В Крыму с его переменами в государственном устройстве и в религиозном устройстве и в этническом составе, скажем, населения. Это один из древнейших очагов виноделия. Вино там начали делать примерно, оцениваем, как 6 век до нашей эры. С тех времен виноделие, несмотря на все перемены исторического масштаба, да, виноделие выживало, возвращалось, обретало новые корни, обретало новых каких-то сторонников, новых апологетов, новую армию потребителей. Ну что мы все пытаемся разменять на удачу, неудачу, политический какой-то приход одной политической силы и уход другой политической силы. Виноделие вообще, знаете, гонка среди улиток. Вот в виноделии все происходит чуть-чуть медленнее, чем в современном быстро меняющемся мире. Там биткоин взлетел, биткоин упал. Виноделие не успело заметить этого, понимаете, в чем
дело? А виноград еще растет.
Да, он, да, вот, а мы посадили сейчас лозы, которые дадут урожай там через 5-7 лет. Понимаете, вот мы нашли виноградник, да, мы еще не засадили, но уже составили план его работы на нем, на этом участке. Первые результаты там будут через 7 лет. Либо вы всерьез с вином, либо вы смотрите на курс биткоина. Вот в чем дело. Мы говорили про скифов, понимаете, это пример, замечательный пример как раз того, как разные культуры с вином работали, с вином сосуществовали. В древнем Крыму греки были основными носителями винной культуры, но Крым населяли не только греки. Крым населяли, в частности, наши предки скифы, которые были кочевниками. Они в Крыму только начинали оседать. Они не были привязаны к земле настолько, чтобы делать многолетнюю культуру, кого является виноградная лоза. Но они очень любили вино, и они готовы были свое главное достояние, то самое скифское золото, обменивать у греков на вино. И вот эта традиция платить так дорого за крымское вино, сделанное греками на крымской земле, меня вдохновляет, какая многополярная культура складывалась вокруг крымского вина в течение веков.
Это такой историко-философский аспект, но все-таки вот российское вино может быть успешным бизнесом?
Ну, конечно, может. Это вот наш вызов, мы должны это доказать.
Это программа «Просто о вине», и сегодня мы говорили с Игорем Сердюком, заместителем генерального директора компании «Альма Вэлли», винным обозревателем журнала «Forbes». Спасибо.
Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru. 801. Больше, чем радио.